Четверг, 17 октября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей «Живого гвоздя». На своем месте программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением выступит доктор юридических наук Елена Лукьянова. Елена Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие. Очень приятно к вам прикоснуться.
Елена Анатольевна, Владимир Зеленский в Верховной Раде представил план победы. Среди прочего он озвучил 5 пунктов. Первый предполагает приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны. Второй пункт плана победы касается укрепления обороны Украины, возвращения войны на территорию России. Третий пункт предполагает размещение в Украине неядерных средств сдерживания. Четвертый пункт говорит нам о подписании соглашения с ЕС и США по инвестициям в добычу ценных ресурсов Украины. И 5-й пункт касается послевоенного времени. Зеленский предложил использовать военный опыт Украины в структуре безопасности Европы. И вам, как представителю антивоенного комитета, в этом плане показались более явными очертания перспектив развития конфликта? Или мы пока тоже находимся в таком неком тумане войны?
Ну, смотрите, мы говорим о перспективах конфликта, или мы говорим о плане победы. Понимаете, перспективы для нас неявные, потому что в любом случае мы не знаем, каково будет решение. Но то, что это мог бы быть реальный план победы, это так. Вот я так понимаю, что формула мира и план победы – это разные вещи. И я думаю, что сейчас украинские политики додумали эту историю, дорихтовали ее. Каким мог бы быть реальный план победы, а, собственно, и будущая формула мира? Потому что на самом деле никакого мира не случится, если не случится этой победы. К сожалению, если бы можно было конфликт разрешить дипломатическими иными методами, но это было бы одно. Но мы видим, что это абсолютно нереально, потому что одна из сторон этого конфликта, ну, не вполне адекватна. И вообще, ну, совершенно непонятно, зачем этот конфликт, почему этот конфликт, к чему этот конфликт. То есть мы, конечно, понимаем, что это тут вопросы удержания власти, но мы допускаем это. Но что происходит с мозгами у людей, которые совершают такие жуткие поступки? Для чего? И главное, в ущерб своей же, в первую очередь, стране. Да? А если люди совершают такие неадекватные поступки, то с ними, ну, и адекватно разговаривать нельзя. Нужно, чтобы восстановился мир в Европе, это уже не просто Украина и Россия, а в Европе, потому что под угрозой Восточная Европа, под угрозой страны Балтии, под угрозой Финляндия, под угрозой Молдова. Да? Если таким неадекватным методом действовать, то под угрозой оказываются все. Значит, единственный план победы – это все-таки этот режим снести. Установить, вернее, формула мира состоит в том, что этот режим должен пасть, а этот режим падет только если Украина победит. Вот, собственно, на мой взгляд, в этом суть этого плана. А победить Украина может при наличии целого ряда обстоятельств. Мы прекрасно понимаем, что страна территориально меньше, людскими ресурсами меньше, материальными ресурсами меньше. Страна, которая отдала свой ядерный статус сама в руки России. То есть у нее без коалиции, без помощи союзников, которые разделяют ценности, за которые воюет Украина, помимо своей территориальной целостности, есть же ценностный аспект всего этого кошмара. Значит, это должна быть коалиция, а коалиция – это НАТО, это Евросоюз, это собрать все силы вместе и победить вот этот режим. Не Россию, этот режим. Тогда установится мир. Знаете, я часто очень вспоминаю, вот когда мы в Советском Союзе там учились, помните вот такую формулу «мирная сосуществование», вообще слово «сосуществование» и другая совершенно формула у всех остальных стран. Мирное сотрудничество. Вот сосуществование даже вот просто произносится неприятно. Сосуществуем. трудом друг друга терпим, но сосуществуем рядом. Или мы сотрудничаем, развиваемся вместе, вырабатываем общие идеалы, защищаем права человека, убираем границы, убираем препятствия для перемещения товаров, людей, услуг и начинаем с международным разделением труда лучше и лучше и лучше жить. Или сосуществуем, скрежеща зубами. Вот, собственно говоря, мне кажется, что мне как члену антивоенного комитета, ну просто как человеку, как ученому, нравится эта формула мира. Она, в общем, последовательная. Другой вопрос, чтобы эту формулу мира потихонечку, сразу не получится, но все-таки приняли те будущие и сегодняшние союзники Украины. Это очень важно.
Правильно я понимаю, что вот переход от заголовка «Формула мира» к плану победы – это во многом такой пиар-эффект, скорее всего, направлен на внутреннюю аудиторию для простых украинцев?
Нет, я с этим не согласна. Я как раз считаю, что сейчас в мозгах не только украинцев, но и европейского сообщества, может быть, американского, но они подальше от войны, происходит этот переход, происходит это понимание о том, что мир не может быть достигнут без как бы падения этого режима. Вот о чем идет речь. Если были иллюзии первые два года войны, они до сих пор кое у кого остаются, о том, что можно решить иными способами эту проблему, сейчас этих иллюзий не остается, и придется принимать формулу, вернее, план победы. В том или ином виде, с теми или иными допусками, в него могут быть внесены коррективы, но никакого мира не будет, пока этот режим будет оставаться у власти. Это будет гармоничная война.
Как вам кажется, я много слышал от западных чиновников, от западных политиков, что они разделяют политический режим Путина и простых россиян, и Россию как государство. А можем ли мы говорить, что такой же точки зрения придерживается руководство Украины?
Я не очень поняла то, что вы сказали, Никита.
Но смотрите,
условно... От многих политиков западных, что они разделяют как бы взгляды Путина?
Нет, что они разделяют Россию, россиян и режим Путина, что это два разных субъекта, скажем так, обсуждения, что вот да, мы против путинского режима, но не против россиян.
Ну, так и есть. Разве путинский режим и война равно России? Нет. Нет, конечно. Страна в заложниках у, в общем, очень жесткой диктатуры. Поэтому так и есть, нельзя ставить знак равенства между Россией и режимом Путина. Поэтому я и сказала специально, что это не поражение России, а поражение режима.
Я вел к тому, что российская пропаганда пытается на своих ресурсах демонстрировать, что Украина не разделяет режим и Россию, и россиян, что для украинцев, для украинского руководства точнее, это одно и то же. Идет война и против Путина, и против, значит, России.
Нет, я так не думаю. У меня таких доказательств и свидетельств нет. Другой вопрос, что если мы украинцам, в чей дом попала бомба, чьи родные погибли, чьи родные были покалечены. Вот для них, конечно, сложнее это разделить. У них обида на все русское, на всех россиян. Да и то, в общем-то, люди думающие, они, конечно же, разделяют. Конечно, у меня нет таких свидетельств. Честно, а то, что российская пропаганда, как всегда, поздравляю вас с Аврамшей, ну... Извините, у нее такая задача у российской пропаганды.
Я напомню, что у нас в гостях доктор юридических наук Елена Лукьянова. Пожалуйста, ставьте лайки, это топливо эфира. Подписывайтесь на ресурсы «Живого гвоздя» и «Дилетанта». И не забывайте, что вы также можете помочь нам донатами. Я хотел напомнить одну такую байку из кулуаров «Эхо Москвы», что у нас были летучки, да, и один вот из информационных ведущих вел летучку, рубрицируя. И у нас часто бывало две рубрики. Рубрика «Взбесившийся принтер» и «Вестник медиазоны». И новости обеих категорий у нас сегодня присутствуют, и я вот предлагаю начать с первой. И для этого я процитирую спикера Госдумы Вячеслава Володина. Внимание! Вы поглядите, с чего началось разрушение Советского Союза. Еще во времена ЦК КПСС в 89 году вышел фильм «Интердевочка». Очереди. Все рукоплескали в кинотеатрах. Секретари ЦК ходили, смотрели. Итог – страны не стало. Премии вручали за это. А кто это сделал? Государство. Как думаете, Елена Анатольевна, вот в рамках обсуждения какого законопроекта прозвучало такое заявление спикера?
Черт его знает. Знаете, я... Ой, вот вы пока цитировали Володина, а я вспоминала про его дипломную работу. У него дипломная работа, что-то связанное с упаковкой то ли сена, то ли солома. В общем, какая-то машина он изобретал. Вот этот вот великий специалист по парламентаризму, который себя мнит таковым, я уже давно пишу господину Володину, учите матчасть, господа партийцы, единороссы. Ну что ж такое, ну что ж вы несете чушь собачью? Советский Союз развалился из-за фильма «Интердевочка». Ну пойдите, ну поучитесь, ну ладно, не в институт, ну хотя бы в хорошую современную школу. Ну откуда ж такие, понимаете ли, выводы? Это, простите меня, бред. Поэтому бешеный принтер – очень интересное явление. Конечно, оно уже многократно описано в юридических работах, и я об этом тоже много писала, о взбесившемся принтере и его эволюции, потому что на самом деле термин-то далеко не нов, да, ему там около 15 лет уже приклеилось этот ярлык тому, что якобы называется парламентом. Парламентом это называться не может никаким, там никаких признаков парламентаризма у этого взбесившегося принтера нет. Более того, мы же по созывам прям с ребятами, с аспирантами посчитали, как ускорялся этот принтер, да? Он от каждого созыва, чем меньше там оставалось каких-нибудь оппозиционеров, там, специалистов по итальянским забастовкам, пока не вычистили все до блеска, они как бы вот по мере вычищения от людей, которые как-то думают, обсуждают что-то, вот этот принтер ускорялся. И в итоге количество законов, если там первые созывы, ну, я имею в виду, начиная с третьего, ну, как минимум, с четвертого созыва, там все-таки часы уходили на принятие закона, потом эти часы превратились в минуты, в десятки минут, потом в минуты, потом уже в секунды. То есть... Зачастую мы там смотрим новости, допустим, из там Конгресса США и говорим, да что же они там так долго, полгода, год над каким-то законом бьются. Ну, собственно, это свойственно большинству парламентов мира, просто об американском Конгрессе чаще об этом говорят. А на самом деле законы – это дело очень медленное, где должны быть огромное количество дебатов. Собственно, сам термин «парламент» от слова «говорить», вопреки тому, что у нас провозгласил Грызлов в свое время о том, что парламент не место для дискуссии. Это, собственно, то место, где должны долго, нудно, трудно спорить, выслушивать разные точки зрения. Точно по российской поговорке «семь раз отмерь, один раз отрежь», потому что вы создаете правила, по которым обязательные, общеобязательные правила, по которым потом будут жить люди. Вот, собственно говоря, так все-таки, а какой закон-то? Какой-то закон-то?
Это было в рамках обсуждения законопроекта в первом чтении о запрете пропаганды child-free. Конечно же, первое, что выносят в заголовке СМИ, это штрафы. Подразумеваются 400 тысяч рублей для физических лиц и до 800 тысяч рублей для должностных лиц.
Ох, ну, во-первых, они все равно не дают четкого определения, что такое child free. Раз.
Черное монашество это child free? Вот сразу задается вопрос.
А, ну хорошо, они ведь, по-моему, еще и понимаете, мы же child free можем. Человек может не провозглашать child free. Это же связано вот с этими безумными обсуждениями налога на бездетность. Допустим, семья не может по медицинским основаниям иметь детей. Ей не хочется говорить там об этом вслух, да? И тогда она объявляет себя child-free. Ну, давайте дадим дефиницию, потому что математики оперируют формулами, юристы оперируют определением. Вы не можете определить ни что такое гей-сообщество, вы не можете определить, кто такие child-free, вы не можете нормально определить, что такое бездетные семьи или малодетные семьи. Но вот, собственно, вот в этой спешке, в этом бешеном принтере умирают смыслы права, потому что что такое правовое регулирование? Это определение для людей пределов правомерного поведения, да? Определение их обязанностей, их прав. И, собственно, практически все, что последние годы, ну, уже даже не годы, а может быть, даже десятилетия, большинство нормативных предписаний, которые создает вот это ущербное сообщество, они ничего не имеют общего с правом. Они людям не дают возможности определить, как им жить-то, да? Помимо того, что у них еще патологически работающая запрещалка, запрещать надо все. Все подряд. Недаром, опять же, говорят, когда же у них запрещалка отвалится.
А как это вот работает? Там же есть замечательные юристы, даже заслуженные юристы. Взять того же Крашенинникова.
Это особый вопрос насчет заслуженных юристов. Аппарат Государственной Думы, собственно, депутат не обязательно должен быть суперпрофессиональным юристом. Он на то и как бы избранник, представитель чего-либо. Вот я обычно студентам, когда рассказываю о том, что такое парламент, у меня любимый персонаж, он вымышленный персонаж, Оленевод Бельдеев, который заседает в парламенте и представляет, допустим, оленеводческое сообщество создает закон об оленеводстве. Вот про оленеводство он знает все. Он знает, где растет ягель, как нельзя перекрывать тундру трубами, чтобы миграцию оленей не нарушить. А олени – это, собственно, не только промысел коренных малочисленных народов Севера, но и серьезная очень сельскохозяйственная история. А вот в остальном Бельдыев не понимает и не обязан понимать. Но для этого должен быть профессиональный аппарат юристов, которые помогают ему разобраться с законом, не торопясь, спокойно. У нас же сейчас как депутаты еще говорят? Нам, допустим, утром или накануне ночью пришел законопроект, который мы будем обсуждать завтра. И он, допустим, толстый. Может ли квалифицированно человек голосовать за вот этот материал, если он физически не успевает его прочитать, или если он не успел с ним разобраться, или это не по его специальности? Какая достоверность его голоса?
Елена Анатольевна, может, и даже отсутствуя в зале пленарных заседаний, как показывает практика.
Это особая история. Ну так вот, понимаете, на самом деле, вот аппарат Государственной Думы изначально он задумывался как серьезное государственно-правовое управление, да? Правовое управление Государственной Думы, которое в свое время Владимир Борисович Исаков, очень хороший юрист, возглавлял другие юристы. Он уже, начиная примерно с четвертого созыва, он лишен каких-либо полномочий. Это мы вспоминаем какие-то счастливые времена, когда правовое управление Госдумы могло выйти на пленарное заседание и сказать: ребят, что вы делаете? Так делать нельзя. Фактически аппарат, правовое управление, юристы, которые работают в Госдуме, они превращены в технических работников, которые распечатывают таблицы для депутатов. Я это знаю не понаслышке, изнутри у меня там еще остались друзья, и я просто знаю, как они страдают. Остальные юристы просто уходят, потому что это потеря квалификации. И вот на этом абсолютном юридическом безрыбье вот это происходит, вот это безобразие юридическое, которое называется неправовые законы. Они не соответствуют требованиям верховенство права и вообще юридическому качеству никакому не соответствует. Это то, что, в общем, просто в мусорное ведро. И чем дальше они это творят, простите, чуть-чуть простужен, чем больше, с большей скоростью они это творят, тем, к сожалению, Они добавляют нам работы на будущее, потому что эти Авгиевы конюшни придется расчищать. А поскольку иногда там все-таки, ну, за последние годы честно не видела, там все-таки бывают какие-то логически правильные вещи вдруг, то нельзя же выплеснуть с водой ребенка, да? Поэтому разгребать эту дрянь придется вручную, этот мусор правовой. Меня уже подмывает все-таки сказать, что давайте-ка, ребята, все, что они принимают, все-таки будем потом отменять одним махом, иначе мы зашьемся, разгребая эти авгиевые конюшни. Но я вот пока как бы все-таки думаю, нет, все-таки проверить надо, вдруг там что-то толковое. То есть это негодная продукция, совершенно правовая, которая не соответствует никаким стандартам, никакому качеству, и, в общем, нам нужен очень большой мусорный контейнер. Вот мы сейчас с вами можем за последнюю неделю, если вы мне поможете, перечислить, что они там наинициировали.
Например, и... Госдума внесла доработанный законопроект об аресте имущества уехавших россиян. Это Госсовет Татарстана сделал.
Это прелесть, что такое? Кто такие уехавшие? Почему они уехали? Какие уехавшие? Почему это соответствует или не соответствует Конституции? Это же абсолютно антиконституционная фигня, извините меня. Да, наверное, они его примут, наверное, они чего-нибудь поарестовывают. Но то, что это не имеет никакого правового содержания, и это полнейший произвол нарушения конституционных всех принципов, и это очень несправедливо, и это очень незаконно, и это вызовет большие последствия, равно как и налог на бездетность. Это будет вызывать социальную напряженность, потому что, ну, допустим, уехавшие, а у них прописаны несовершеннолетние дети, а там живут родственники.
Готовьтесь, скажут вам в Государственной Думе.
Да, вы знаете, ну, дуракам закон не писан.
Ну, не, я, ну, конечно, еще могу понадеяться на супермена господина Зорькина, который скажет, что это все антиконституционно и спасет тем самым честь профессии.
Знаете, по-моему, сегодня где-то вышел мой комментарий. Мне задавали вопросы про Конституционный суд, и я ответила, что нет. Зорькин не поможет. Не поможет. Конституционный суд перестал последние 4 года, ну, в общем-то, и больше, но последние 4 года в особенности выполнять функцию, предписанную ему Конституцией, а именно Конституцию защищать. Да, Конституционный суд давно деградирует, Конституционный суд не независим, Конституционным судом фактически руководит полномочный представитель президента в Конституционном суде и секретариат Конституционного суда. Состав Конституционного суда уменьшен до нельзя, и мы знаем, что в течение ряда лет у него не было полного состава. Закон о Конституционном суде довольно серьезно испорчен. То есть рассчитывать на Конституционный суд и на то, что он защитит, нет, нельзя. И на Зорькина тоже посмотрите, что он несет. И какие карты он Путину подкидывает.
Что ж, на Зорькина надейся, а сам не плашай.
Да. Поэтому это мы должны. Те юристы, которые знают, умеют и понимают, какую фигню несет организация, именующаяся парламентом, это мы сегодня должны вот это все фиксировать, собирать в большую авоську, чтобы потом выкинуть в этот большой-большой мусорный контейнер. Другого выхода у нас, к сожалению, сегодня нет, потому что мы должны думать о завтрашнем дне. В том числе еще с помощью
формулы победы. Мира.
Не формулы мира, а плана победы. Понял. Зеленского. Вот тогда это настанет, вот тогда... Ох, как много работы придется делать.
Вот о том, как собрать в авоську и выкинуть в контейнер, мы сейчас чуть позже поговорим, потому что есть уже первые такие активности, но все равно в Госдуме, например, приняли... Вот мы сейчас говорили о законах и законопроектах, которые очень политизированы, идеологизированы, но некоторые, например, скажут, что правильные, очень здоровые законопроекты приняли в Госдуме в первом чтении, например, вокруг мигрантов. Один из них признает особо тяжким преступлением организацию незаконной миграции, а второй устанавливает нелегальный статус мигранта тяжким обстоятельством при правонарушении. Вот что про них можно сказать?
Это, с точки зрения права, это такая же фигня, как все остальное. А вот почему эти законы они проталкивают, это понятно, потому что на что-то надо переключать внимание населения. Если нет побед на так называемые СВО, да, если ухудшается экономическая ситуация в стране, то на что-то нужно отвлечь внимание. Значит, это вот антимигрантская пропаганда, подкрепленная вот этими законами. В стране, где дикий демографический кризис, где очень не хватает рабочих рук, и где без этих мигрантов ни улицы будут неметены, ни стройки остановятся и все остальное, мы принимаем закон о мигрантах. Ну, простите, но причинно-следственная связь вот такова. То есть сами себе гадим на самом деле, пилим сук, на котором сидим, потому что единственный выход сегодня при ушедших на войну мужчинах, при огромном количестве уехавших специалистов, это как раз спасение мигрантов. Но мы будем вот отвлекать население, потому что недовольство социальное, которое нарастает вместе с тревожностью, вместе с постоянными мыслями о том, что завтра наступит новая мобилизация или еще какую-нибудь подлянку выкинет Государственная Дума, ну, лучше переключить внимание на мигрантов. И вот этот популистский закон, кстати, непонятно, как он работать будет, потому что как только там кого-нибудь признают, мигранты не приедут совсем. Дальше пустые предприятия, а дальше пустая социальная инфраструктура. У нас же мигранты не только улицы метут. У нас, простите, и в поликлиниках доктора работают, и в детских садах, и в школах. А куда деваться? Куда деваться, когда...
Самые большие квоты на мигрантов были от Минздрава, если верить статистике за последние годы.
Конечно.
Я напомню, что у нас в гостях доктор юридических наук Елена Лукьянова. Вы смотрите или слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Пожалуйста, лайки, подписка. И не забывайте заходить в наш магазин «Дилетант.шоп», где сегодня для вас подготовлен особенный пакет, посвященный Никите Сергеевичу Хрущеву. Там будет книжка Нины Хрущевой «Вождь вне системы» и журнал «Дилетант», который посвящен событиям 14 октября 1964 года, когда Никита Сергеевич был смещен с поста первого секретаря. И вы можете купить этот набор по приятной цене. Конечно, книга будет с автографом, поэтому не упустите свой шанс, а мы двигаемся дальше. И сегодня, когда я говорил о вестнике «Медиазоны», там много разных сюжетов попадало в наш эфир, предполагалось, что попадет. Например, то, что в Москве, в Рязани и Ижевске прошли обыски врачей-подписантов за письма в поддержку расследования обстоятельств смерти Алексея Навального. Пока нет точной информации, в рамках какого уголовного дела. То есть там ходят разные слухи того, что да, участие в экстремистской организации, под чем подразумевается ФБК. Кто-то там рассказывает, что вообще просто дискредитация вооруженных сил. Ныне популярная статья, популярная с точки зрения репрессий. И много-много каких-то других слухов распускают, пока нет достоверной информации. Кроме того, есть сюжет о маме, которая отказалась отправлять сына школьника на военные сборы и просила оформить для него индивидуальный план обучения по ОБЖ, чтобы исключить военную подготовку, но ее судили по той же статье «Дискредитация вооруженных сил Российской Федерации». Приговорили к штрафу 30 тысяч рублей. И почему я это все рассказываю? Потому что юристы представили проект закона о реабилитации пострадавших от режима Путина с 2000 года. Он отменяет 20 статей Уголовного кодекса, в том числе упомянутые, и гарантирует компенсацию репрессированным, плюс проведение расследований. И предполагается, что это будет способствовать восстановлению активности гражданского общества и гражданскому примирению. Можно ли сказать, что сейчас подобные проекты, они актуальны? Я в том плане... Они понятно, что актуальны, но не рано ли?
Нет, конечно. Нет, конечно, не рано. И мы тоже в нашей лаборатории, в Свободном университете, тоже сделали такие поправки в Уголовный кодекс экстренные, потому что мы не знаем, вот этот режим может рухнуть в любой момент. Мы не знаем, какой черный лебедь прилетит. Вот если вам удалось послушать интервью Читы Жени и Володи Карамурзы у Кати Гордеевой, вот Володя совершенно правильно говорит. Этот режим рухнет внезапно. Он на самом деле очень слаб. Это то, о чем я говорю много лет, что это колосс на глиняных ногах. На самом деле при всей своей внешней вот такой устрашающей видимости. И вот тогда очень важно нам не затянуть эту историю с переходным периодом. Мы должны быть готовы. Для этого нужно выпустить всех политзаключенных. Для этого нужно отменить вот этот весь идиотизм в Уголовном кодексе репрессивный, и запрещалочный, он не всегда репрессивный, иногда он просто запрещалочный, который мешает сегодня людям жить. Я думаю, что гражданское общество еще по разным параметрам нужно будет... Мы работаем ведь не только над этим, отменой вот этого идиотизма антиправового в Уголовном кодексе, в Административном кодексе, в других законах. Для того, чтобы гражданское общество развилось, надо и закон об общественных объединениях поменять, надо отменить вот эту всю фигню в законах об обороне и антитеррористическая часть законодательства. Нужно восстановить нормальное законодательство о политических партиях. Потому что гражданское общество – это же набор тоже инструментов, институтов, которые вкупе, вместе составляют вот эту силу, которая контролирует государство. Это вот как раз ровно по книге новых нобелевских лауреатов «Узкий коридор» от Джамаглу и Робинсон. Они именно этот процесс описали вот в этой прекрасной книге о том, когда начинает развиваться нормальная экономика, они со своей точки смотрели зрение, с точки зрения экономистов, тогда, когда существует инструментарий, который сдерживает государство, который контролирует его. То есть нам кажется, сделаем прекрасные институты, сходим на выборы, и до следующих выборов мы, как обычные граждане, свободны, пойдем на речку купаться, пойдем грибы собирать, делать ничего нам не надо. Надо. Надо, если мы хотим, чтобы у нас было нормальное государство, мы его вынуждены контролировать. Мы должны следить внимательно за тем, что оно делает. Мы должны вмешиваться. Это должны быть и средства массовой информации, и НКО, и политические партии, и так далее, и тому подобные наблюдатели, и много-много-много людей. А именно, наверное, поэтому существует вот это выражение о том, что каждый народ заслуживает своих правителей, да, того государства, которое у него есть. Если народ не обращает внимания, то есть сходил на выборы, я свободен, полежу на диване, не получится. Вот как раз Аджимаглу и Робинсон в этой книге доказывают. Там есть потрясающие вещи о бег Красной Королевы. Он говорит, мы должны так быстро бежать, чтобы не отстать, быстрее, чем власть. Мы должны посадить это государство, чтобы оно жило в конституционной клетке. Это никто, кроме нас, не сделает. Это наша зона ответственности. А иначе не надо сетовать. Вот, собственно, об этом эта книга. Еще раз респект нобелевским лауреатам. Обожаю просто эту книжку.
Это классика. Я напомню, что в высшей школе экономики учился на политологии. Это то, что вот, можно сказать, на первом курсе втолковывали в рамках ведения специальности был такой курс. Но вы когда говорили о гражданском обществе, я задумался о следующем сюжете. А допускаете ли вы, что ядром нового российского гражданского общества будут те люди, кто сейчас вовсю волонтерит в рамках СВО, кто плетет сети, кто собирает гуманитарку, собирает, не знаю, там, амуницию солдатам, потому что они собрались именно из-за того, что государство не справляется, что государство не может обеспечить своих солдат, там, не знаю, медициной или еще какими-то банальной одеждой хоть какой-то. И они вот занимаются и сборами, там, не знаю, не только деньги, но и ездят на передовую. И пока это все носит такой волонтерский характер, именно такого гражданского объединения. Но рано или поздно это может стать политическим, и оно потом будет оказывать давление на действующую власть.
Ну, пусть будут разные люди. Пусть мы будем разные. Если мы будем одинаковыми, мы превратимся в институцию господина Володина. Ну, невозможно быть всем одинаковым. В этом споре должны рождаться... Вот, собственно, что такое выбор? Нас много, мы разные, у нас много разных идей. Победит тот, кто сегодня популярнее. Да? Но при условии, что если этот популярный победивший, в общем, будет неуспешен с точки зрения населения в течение каденции какой-то избирательной, то у нас есть возможность в следующий раз его заменить. Да, да, будут удачи и неудачи. Посмотрите, как в мире происходит сегодня. Какие расколы, как трудно создаются парламентские коалиции во многих странах. Ну что ж, да, на таком разломе правая и левая, где сторона улицы, улицы ты, брат, пена. Вон в одной бывшей Восточной Германии проголосовали, получили большинство, не большинство, но очень много голосов, крайне левая и крайне правая партии. Вот и все. Но коалиция-то все равно создалась из других партий, потому что как бы много голосов они не получили, но в целом все равно не добрали. Вон какие идут баталии во Франции, в Словакии.
Но у них прочность историческая демократических институтов выработалась. А у нас, как только они появляются, сразу какие-то потрясения.
Нет, мы их на самом деле не достроили. Мы их не достроили. У нас 70 лет не было никакой демократической культуры, никакого плюрализма. Мы начали их строить, не достроили. Но при всем при том, есть и хорошие новости. За эти 30 лет у нас выросло так называемое непоротое поколение. Да, сегодня многие из них покинули страну. Но это думающие люди, читающие другие книжки и умеющие... как бы умеющие строить логику, причинно-следственную связь определять между тем, что происходит, и между причинами и последствия видеть. Это огромное достижение на самом деле. Хотя не доучили тоже, и книжек не допереводили. Но сделали все-таки максимально много, сколько могли. Именно поэтому мы с вами сегодня здесь разговариваем, именно поэтому вы мне рассказываете о том, что введение специальности от Джамаглу Робинсон, узкие коридоры, гражданское общество, введение специальности, это должно быть на уровне школы, а не даже на уровне вуза или на уровне только введения в специальность. А уже хорошие специалисты, они должны более тонкими материями оперировать.
Пока на уровне школы, судя по всему, в рамках каких-то ознакомительных курсов будет введение в домострой. Все идет к этой развязке.
А я сегодня слышала эту милую историю, что домострой изучают. Ну, с другой стороны, я не очень себе представляю, что это понравится, например, тем школьникам, которым об этом домострой расскажут. Как-то очень непривлекательная фигня какая-то. «Домострой» сегодня не может стать популярной книжкой. Так что, может быть, пусть прочитают, чтобы знать, как не надо.
Ключевое слово здесь «фигня». Мне кажется, ровно так и скажет обычный школьник, если придется соприкоснуться. Но мы двигаемся дальше и как раз по историческим сюжетам немножко прогуляемся. В России заблокировали сайт акции «Возвращение имен» и в том числе запретили проведение одноименной акции у Славянского камня на Лубянке. И, конечно же, это сделали под предлогом ковидных ограничений. Ковид еще не побежден, свирепствует. И хотел уточнить, а как Когда началась эта кампания по борьбе с памятью? Потому что нам на протяжении многих лет демонстрировали, как Владимир Путин открывает памятники репрессированным в тех или иных городах, как он, не знаю, возлагает венки финским солдатам, которые сражались против Советского Союза, но при этом он в знак уважения все равно это делает. Он называл Катынь преступлением сталинского режима. Он всегда цитировал Солженицына, который создал один из крупнейших литературных памятников периоду репрессий архипелаг ГУЛАГ. А когда это началось? Когда мы потеряли контроль над, не знаю, над Владимиром Путиным, это уже странно звучит, но контроль над нашей исторической памятью?
Ну, в общем-то, работа по исторической памяти, по восстановлению исторической памяти, даже не по восстановлению. Вот вы понимаете, вот эти memory studies, это историческая память, важнейшая штука, которой нам надо заниматься сегодня, и мы в этой области продвинулись, к сожалению, за 30 с лишним лет очень мало. Мы только, ну, я считаю, что начало – это не полное открытие архивов ФСБ, КГБ. Изначальный страх перед открытием полным архивов. И, конечно, было много организаций, прекрасный мемориал, но не в памятниках ведь дело, не только в памятниках, которые открывал Путин. Историческая память, ну, это Ясперс, да, да, вот это должно произойти со всем населением. Мы должны переосмыслить свой путь. Мы должны переосмыслить там колонизацию Сибири в XVI веке, как прирастала землями вообще Российская империя, что делал Советский Союз, и так далее. В общем, мы только-только начали эту работу. И посмотрите, ведь что они сегодня запрещают? Казалось бы, они создали, украли там бессмертный полк и сделали его государственным. Они попытались превратить праздник, вернее, печальный праздник Победы, День памяти, там в некое действие под названием «Победобесие». И черт возьми, ведь не получается. Все равно люди хотят прийти к Соловецкому камню. Все равно будут читать имена не здесь, так в другом месте. Не в другом месте, так онлайн. Ай-яй-яй-яй-яй, какая беда. В общем, то, о чем вы сейчас сказали, это скорее реакция на неуспех. Реакция на неуспех. И, а вот работа по очень большая по исторической памяти должна быть продолжена. Пока мы ее можем делать, находясь вне Российской Федерации, писать книжки, читать студентам лекции. Это же не только наша чисто российская проблема. Она касается, в общем, всех постсоветских стран, многих постсоциалистических. Не все с этим тоже, с этим вопросом справились. Это большая работа в Европе, которую мы должны продолжать делать. Это миссия, это очень важно.
Правильно я понимаю, что результаты этой работы, плоды этой работы будут заметны только через нескольких поколений? Потому что с теми, кто уже сформировал свою позицию, к сожалению, уже ничего поделать нельзя.
Нет, я с этим не согласна. Конечно, будут отдельные люди упорные, которые будут отстаивать, ну, те, кто не хочет подумать, не, вот попробуйте моей очень умной маме, академику, биофизику, пожилому человеку, она все понимает, она все читает, но попробуйте сказать, что Зоя Космодемьянская не герой. Она девчонкой была во время войны, для нее это герой. И вот все понимает, все читает. А вот Зоя Космодемьянская не работает. Не работает. Это наша героиня. Вот. Нет, я считаю, что вот как телевизор настроен, так и будет. И по ряду позиций очень короткий срок. 2, 3, 4 месяца, полгода мы их отобьем. А дальше это вводить в образование. Да, со старшим поколением будет труднее. Системное образование, в школы, в вузы и так потихоньку поменяем, да.
Лена Анатольевна, я буду занудой, но я вижу одну большую проблему. И проблема заключается в демократизме. Потому что вот когда мы видим нынешнюю пропаганду, они все передают только одно сообщение, не дают другим сообщениям дойти до своего адресата. Они вот говорят, что война хорошо, потому что и война есть освободительная. И там уже по всем каналам это вот через радио, интернет, телевидение транслируют. У них монополия на вот эту точку зрения. А если к власти придут демократические силы, они же будут за плюрализм мнений, за плюрализм разных точек зрения. И не получится ведь сформировать такой единый наплыв, единый порыв информационного просвещения, чтобы исправить ситуацию. Потому что они будут пускать, что да, вот, пожалуйста, YouTube-канал, там, не знаю, фанатов Дугина, его же не запретят никуда, это же будет уже антидемократично, а они будут продолжать свои евразийские ценности.
Ничего страшного, ничего страшного. Лучший способ изучения истории – это дать ученикам разные учебники и говорить: выбирайте. Не может и не должен преподаватель говорить: поверьте мне. Он должен говорить: мне не верьте. Вот я вам даю, не раздаю рыбу, я вам раздаю удочки. Я вам раздаю удочки. Смотрите, сравнивайте и думайте. Но есть вот такая точка зрения. И она очень будет хорошо, как бы сформулирована. И вопрос вины, ответственности, имперскости, колониализма – разные точки зрения. И мы будем людей потихонечку заставлять думать. Пока им не надо думать, пока им транслируют четкую, ясную позицию, одну, единственную, да, конечно, думать они не будут. Но вот понимаете, вы же сами мне сегодня прислали материал о том, что 85% ученых оказались почему-то против войны. И всякие Z-каналы этим страшно недовольны. А почему? Да потому что ученые думать умеют, они причинно-следственную связь видят, они понимают, какая страшная угроза России в этой войне. Украине тоже, конечно, там жизни, там разрушение экономики. Но какая страшная в перспективе угроза именно России. Насколько эта война ничем не оправдана. Поэтому и ученые. И нечего, пожалуйста, господа, сетовать. Идите, учитесь. И, может быть, тоже вам что-то покажется сомнительным.
Вот хотел как раз уточнить по цифрам, о которых вы упомянули. Опрос провела служба Russian Field. Они это делают уже второй год, то есть они еще хотели проследить динамику. Но, как с сожалением заметил Захар Прилепин, ситуация за 2 года не изменилась. И, в частности, топ-3 противников военной, специальной военной операции – это работники науки 85%, сотрудники сферы рекламы и СМИ более 50%, и работники культуры, студенты и безработные, у них примерно по 40%. А среди лидеров, кто за, выступают, конечно, например, силовики. Вот это абсолютное большинство, больше 80%. И что это говорит о нашем обществе? Что эти цифры могут нам показать?
Во-первых, даже Russian Field все-таки исследование, ну, мы сегодня чистой социологии у нас нет. Мы до нее не дотягиваемся. Она опосредованная. Но, по крайней мере, это говорит о том, что не все так однозначно с точки зрения ВЦИОМа там и кого-то другого. Хорошо, что есть такие исследования. А если люди перестанут бояться отвечать на вопросы, какой у нас будет результат? Какой был результат у Константина Чаушеску на его последних выборах? И через
Там что-то
сколько?
за 90%, если память не изменяет.
97. Соответствовало это действительности? У КПСС в брежневские времена какой был рейтинг при наличии одной отдельно взятой партии? И как ее ненавидело общество, эту ту самую партию? И как праздновал тот же Советский Союз отмену 6-й статьи Конституции? Поэтому надо оперировать этими цифрами, понимая, что мы не можем 100% установить, сколько за, сколько против, но мы видим тенденции. Спасибо, Russian Field.
Ну что ж, раз Russian Fields заметила, что 85% работников науки, они с антивоенными взглядами, хочется упомянуть самых главных российских ученых, серьезных ученых. Если верить изданию «Верстка», я уже вижу, что Елена Анатольевна предвкушает это обсуждение. Российские политики стараются позиционировать да, себя как серьезных ученых. И согласно российскому индексу научного цитирования, больше всего цитируется Владимир Путин. У него аж 16 278 цитат в этом индексе предусмотрено. Дальше большим ученым является Валерий Зорькин с 14 280 ссылками. И третьим большим ученым является глава Думского комитета по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников. Всего на фоне президента проигрывает 7200 упоминаний. И вообще, с чем связана вот эта любовь к науке, любовь получать степени, опять же, не знаю, становиться почетными профессорами, чтобы тебя цитировали? Потому что ведь международная наука на это не реагирует. Это только внутри России. Для чего это все нужно?
Ну, смотрите, тут как бы три аспекта. Разных совершенно. Давайте возьмем то, с чего вы начали. Индекс цитирования. Путина, Зорькина, там, Бастрыкина и же с ними. Индекс цитирования – это абсолютная псевдонаука, то есть это то, что у нас происходило в Советском Союзе, когда нормальные ученые писали нормальные диссертации, но эти нормальные диссертации должны были быть специальным образом оформлены. Если бы там нету ссылок на цитаты Ленина, съезды партии, то это как бы не работает. И вот человек пишет нормальную диссертацию, хороший научный текст. Потом он садится, занимается противным трудом, но все к этому привыкли, и начинает оформлять вот эту свою обычную научную работу вот этой всей ерундой, ссылками. И тогда все это спокойно проходит ученые советы, человек получает свою нормальную научную степень, после этого он садится и, как писал Маяковский, очищает от этих грязных ракушек свою же работу и сдает уже нормальную монографию без всей этой ерунды. Это что касается индекса цитирования, поэтому не будем обращать на него внимания. Второе. Зачем им диссертации и почетные звания? Вы знаете, самое простое. Они получают за это доплаты. Доплаты. И в Конституционном суде, и депутаты, они за эти степени получают дополнительные бонусы, выраженные в материальном виде. Это два. Третье. Вот это то, чем занимался очень долго Диссернет. И вот эти мы расследовали эти истории, пока не начали лидеров Диссернета признавать экстремистами, террористами и выкидывать из страны, как, например, прекрасного физика Андрея Заякина, который один из был из моторов этого Диссернета. Мы, собственно говоря, анализировали, где больше всего диссероделов и кто больше всего в каких науках это происходит. И выяснили, что, во-первых, диссероделы сами, руководители вот этих диссеродельных фабрик, это бывшие, как правило, специалисты по научному коммунизму, предмету, который отсутствует, да, которые сами по себе никто, зовут их никак, никаких серьезных открытий в науке они никогда не совершали, они максимум на что были способны создать вот эти фабрики диссеродельные и зарабатывать на этом деньги. А проще всего, как ни странно, больше всего в экономике у нас вот таких диссертаций, в том числе и у господина Путина. А дальше это все-таки общественные науки и юриспруденция. Менять вот эту всю систему вместе с ВАКом придется. Ну, тут мы хотя бы уже хорошо подумали, мы это все хорошо исследовали, мы понимаем примерно, как это делать. Потому что, конечно, вот поэтому международная наука и не реагирует. Ну и третье. Вот в верстке там сказано, сколько публикаций у кого. Вот, например, у Ковальчука 787 публикаций. Но я как бы, я допускаю, что у Аджимоглу может быть столько. Но я думаю, меньше. На самом деле, я думаю, что меньше. Потому что настоящий ученый, если он занимается только наукой, он все-таки 2-3 больших статьи в год, может быть, и напишет. Но скорее одну, с серьезным исследованием, которое действительно будет обсуждаться. Ну хорошо, две. Ну хорошо, творческий возраст ученого 30-40 лет. Но это будет максимум 80 больших. А у него 787. Мама мия. У Ковальчука-то.
Стахановцы академические.
Ну, это, в общем, ерунда. Чепуха. Это не наука. А чего они там себе приписывают, ну уж остается на их совести. Никакой научный мир всю эту ерунду не признает.
Замечательный доктор юридических наук Елена Лукьянова у нас в гостях. Елена Анатольевна, спасибо вам большое, что ворвались в наш эфир и так замечательно с вами мы его вместе провели. До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя и своих близких. И еще раз спасибо всем, кто был сегодня с нами. Всего самого доброго.
Вам спасибо, Никита. Очень было с вами хорошо.